братья и сестры, сегодня мы празднуем события из жизни Христовой, когда Он вошел в Иерусалим, и Его встречали как царя, встречали правильно. И дети были с пальмовыми ветвями, а взрослые постелили свои одежды, и так по традиции встречали царя, въезжающего в столицу своего царства. Но уже через пять дней те же самые люди, которые посылали одежды, которые перед ним, которые кричали «Осанна Вышний, благословен гряды во имя Господне», они же кричали «Распни его». И именно потому, что было разочарование, они встречали его как царя и считали, что он исполнит самое главное, их волю, освободит от римского владычества, от римской интервенции, и потом победоносно поведет Израиль на завоевание всего мира, чтобы весь мир верил в единого истинного Бога. Идея, в общем, была такая. А когда они увидели его именно как связанного разбойника, ну, значит, это не царь, значит, мы ошиблись. И любые идолы обязательно должны упасть. И вот идол, а в данном случае это было именно, они смотрели на него именно как на идола, а не как на Бога Живаго. Он также пал. Вот примерно то же самое и случается в нашей жизни. И сегодня как раз церковь предлагает нам увидеть это событие, непосредственно связанное с каждым из нас. Потому что сам Господь говорит, Царство Божие внутри вас есть. И мы сегодня как раз стоим тоже с ветвями, но у нас нет пальм. И вместо этого вот у нас ветви первые. Но с ветвями мы стоим, приветствуя как бы вход Господень в клеть нашей души. Вот это самый главный град, где он должен обитать у нас. И вот, с одной стороны, конечно же, мы поем всегда «Осанна Вышний, благословен гряды во имя Господне», когда ходим в храм. Но вот все упирается в одну точку. Чью я волю хочу в этой жизни? Не просто исполнить, чью я вообще волю хочу в этой жизни? И вот мы действительно и поем «Осанна» на службах и славословим имя Божие и Богородицу и святых. Это безусловно так. Но как только входит некая тревога в нашу жизнь, когда нам предлагается понести как раз крест в том смысле, чтобы мы благодушно приняли вот ту жизнь, которую и вокруг нас, и сознали, что у нас внутри, честно просто себе сознали, что у нас вовсе не евангельские чувствования, не евангельские переживания, не евангельские желания, когда входит в нашу душу какая-то тревога. А если входит какая-то житейская радость, снова, у нас очень далека душа от благодарности Бога. У нас просто это событие, которое нам приятно, оно реализуется в нашей веселости. Не в радости, а именно веселость. Веселость, весельем невозможно с кем-то поделиться. Она принадлежит, безусловно, только человеку. Поделиться можно только радостью. А вот в тревогах каких-то, когда у нас возникает и печаль, и тоска, который потихонечку приходит в уныние, потому что мы по естественному как раз желанию пасшей души мы начинаем жалеть себя. И это нас услаждает. Для нас это утеха. Даже порой бывает так, что настолько навыкаем вот в этом, что мы даже ищем повода для того, чтобы себя пожалеть. А как результат всегда это будет уныние. Но и вот в этих, во всех чувствованиях и переживаниях взыскиваем ли мы Бога? Ну хорошо, если взыщем тогда, когда хотя бы готовимся к причастию. И даже вообще сама подготовка к причастию. Вот иногда даже на вопрос, когда мы думаем о своих грехах, часто человек говорит очень даже простодушно и искренне, перед причастием. А все остальное время-то, ведь по идее должно быть у крестьянина именно молитвенное, да? Но любая молитва, она реальна только тогда, когда она покаянна и благодарна. И не случайно ведь у нас так много разочарований в жизни. Мы не взыскиваем Христа тогда, когда у нас есть некая скорбь души, не как вот внешние какие-то тревоги, они всегда есть. А главная скорбь души тогда, когда она не может что-то принять в этой жизни. Вот именно эти чувства, да, которые утесняют человека и не дают покоя, ранят, приносят боль, да, и вот. По этому поводу сказал Господь, с ним есть в скорби. О, если бы мы взыскивали именно в это время Бога, Господи, я вот этим всем живу, и я тебя здесь совершенно не нахожу. Прости, приди, вселись в меня, очисти меня от всякой скверны. Тогда бы мы видели его милосердие. Мы бы знали доброта Господня. Мы бы знали, каков Господь, потому что тогда вот как раз и явление Господа, вот он не случайно говорит, что там, где преизобилует грех, преизобилует благодать моя. Мы очень часто думаем, что это, когда там какой-то массовый грех такой вот, ну, что-то там, убийство, там какие-то сломы ужасные социальные, там и так далее. Да нет, там, где преизобилует грех, там, где он отсутствует в человеческой душе. Вот когда я начинаю жить любым ядом своей души, кроме него, и он как раз близ есть, в преддверии, мне только его взыскать, именно покаянно взыскать. Господи, вот в этих во всех переживаниях, во всех этих моих чувствах тебя нет. А когда тебя нет, у меня одна боль внутри. У меня вот реакция на жизнь, когда что-то не по мне, когда какая-то тревога, когда какая-то нота в жизни. У меня всю душу охватывает только одно желание. Либо мести, либо исправление ситуации там каких-то, исправление других людей. Ведь обратите внимание, как часто мы исповедуемся, начиная, вот у меня такие ситуации, вот такие обстоятельства. Мы Богу начинаем рассказывать обстоятельства и ситуации, как будто они ему неизвестны. И все же эти ситуации и обстоятельства рассказываются, как правило, не Богу, а священнику, человеку, обычному человеку, такому же грешнику, жалкому, как и пришедший как раз на покаяние. И мы ждем жалости и сочувствия, именно человеческого. И в силу того, что мы обращены лицом не к Богу, а к человеку, у нас так и не получается самого главного – встреча с Иисусом Христом в таинстве Духом Святым и Духом Святым. И у нас нет освобождения, мы уходим с исповеди точно такие же, как пришли, а порой даже еще более замкнутым сердцем. Если вот как раз не получили того самого ожидаемого человеческого сочувствия, человеческого жаления. Братья и сестры, в том-то и дело, что Богу обстоятельства известны. Ему надо именно, не ему даже надо, и покаяние не ему надо, а надо именно тем, кто непосредственно пришел на покаяние. И обратите внимание, вот мы часто очень грехи продумываем, вот как раз перед причастием, да? И продумываем, в общем-то, на уровне только хорошее поведение или плохое поведение. Но давайте вспомним, вот часто ли мы руководствуемся конкретными евангельскими заповедями, когда мы хотим прийти на исповедь не к священнику, а именно ко Христу. Часто мы не взыскиваем его жизнь, а у меня жизнь такова, как у тебя. И именно поэтому Евангелие настолько редко у нас открывает. Вот если бы мы пытались свою жизнь сопоставить именно с жизнью Господней, с жизнью Христовой, с Его Словом, у нас бы Евангелие всегда открывалось. Тогда бы как раз вот Евангелие было бы актуально. Вот нам заповедано читать Евангелие ежедневно. Не только для того, чтобы поучаться от Него вот, в жизни в целом, да, но для того, чтобы сопоставить свою жизнь. Поставить себя как раз перед лице Господне. И вот если, например, у меня есть какие-то трудности в жизни, даже по обстоятельствам там, и так далее, но если я говорю это человеку, то я обязательно буду высказывать претензии. У меня и тон будет именно как претензия. Если я буду высказывать то же самое Богу, всегда будет тон покаянный. В первом случае я буду только утверждаться в своей правоте именно того, что я прав, я жертва, а вот меня обидели, а вот тот враг. Во втором случае, когда мы будем обращаться к Богу, вот с тем же самым, у нас совершенно будет иной тон, у нас будет покаянное расположение, и тогда мы будем говорить не о врагах наших, а о том, что я потерпеть его не могу, у меня нет любви, у меня нет мужества, чтобы это все было стерпеть, у меня нет и веры, чтобы суметь действительно, вот на эти твои взаимоотношения, Господи, крепко опереться. И ты бы у меня тогда был как камень. Я действительно сумел бы опереться тебя как на друга. Но этого сегодня происходит. Именно в силу того, что не Бога мы ищем, даже в таинстве. Но мы, и даже не то, что мы к человеку обращаемся, а мы, обратите внимание, вот в таинстве спросить вот у многих, как правило, все-таки отвечает смысл исповеди в том, чтобы почистить свою душу. Если я пришел ради себя, а не ради Христа, я снова его не увижу. Мы приходим не для того, чтобы почистить как-то свою душу. Я не знаю даже, что такое чистить ее. Что это за инструменты надо, какие использовать для этого. У нас цель только одна, когда мы приходим в церковь, и тем более на таинство, взыскать Бога, без которого мы так часто живем в подавляющем времени своего существования. Взыскать Бога, которого во мне вот сейчас, Господи, тебя нет. Вот эти все грехи, которые я тебе исповедую, они свидетельствуют об отсутствии тебя во мне. Вот в то время, когда я вот жил именно этими грехами. И ты вот теперь войди в мою опустошенную душу, душу, которая без тебя привыкла жить, и которой так трудно к тебе обратиться, для которой общение с тобой правило. И это правило, какой труд для нас. Когда мы, а может быть, вот это вот можно не читать, а вот это можно, благословите вот меня сократить. Это ведь все эти просьбы наши говорят о том, что Господи, мне с тобой общаться. Не то, что жить даже трудно, да? С Богом действительно очень трудно жить, потому что у нас свои желания, свои хотения, своя воля. Мы не ищем Его воли. Потому что понятно, что если пытаться жить по Его воле, то тогда все становится неустойчивым. Мы тогда должны жить совсем не по тем законам, по которым сегодня живет мир. И вот как часто у нас разочарование именно на этом уровне, что я стал христианином, христианкой для того, чтобы ты теперь исполнял то, что я у тебя прошу или требую. Ведь, обратите внимание, наша личная молитва – это всегда объяснение Богу, что нам нужно исполнить для того, чтобы мы были счастливыми. Вот сейчас мы, Господи, объясним тебе, как нас спасти. Вот измени там пьющего мужа, вот измени, Господи, ленивую и сварливую жену. Вот измени, Господи, наших ленивых детей, неслушников. Вот измени вот эти ситуации, измени вот эти ситуации, а вот эти болезни вылечи. И вот мы начинаем объяснять ему то, что как будто ему это неизвестно. И, конечно же, и такие молитвы, безусловно, они слушаются Господом и принимаются. Если наши просьбы, они в русле спасения нашей души, то они исполняются. Но мы очень часто как раз просим просто комфорта жизни. Не думаем как раз о спасении, не думая о своей евангельской жизни, не думая как раз о том, как одинока наша душа без Бога, что он без Него, что он взыскивается, не он сам взыскивается, а взыскивается только то, что он может сделать, именно делание. А вот он сам остается у нас в стороне. И в этом смысле мы очень похожи как раз на тех древних иерусалимлян, которые с одной стороны встречали его как царя, а с другой стороны разочарованно кричали «распни его». Ведь наше уныние, наша тоска и наша печаль, они как раз говорят о том же самом. Да ты вовсе не царь. Да ты этого и... Вот я просила, а ты этого не сделал. Кто ж ты? И вот этот... Сами по себе, мы так не формулируем, но наши чувства, наши желания, наши переживания, они говорят именно об этом. И вот когда мы сегодня будем каяться, а каяться мы вместе будем, потому что священник, как свидетель, он также находится в том же исповедании, в том же покаянии на исповеди, что и любой тот, кто пришел отдать свои грехи Христу. Вот когда мы будем каяться, вспомним как раз о том, что вот это событие, оно не отлагается от нас временем и не отстает от нас на 2000 лет. Оно продолжается в жизни любого человека. Любое событие Христово, оно великое, и это событие именно потому, что нет человека, который бы не был бы причастен к нему. И нет человека в то же время, о котором бы он не сказал, отче, прости, мы бы не ведали, что творят. И это как раз великий залог Христов нам, вот для наших как раз замкнутых злых душ, которые так жаждут жить именно своей волей, а не Божьей волей. Это касается абсолютно всех. И для нас, христиан, это просто хорошо известно, а вот миру это просто неизвестно. Но мы же с миром имеем одинаковые чувствования и желания именно потому, что души у всех падшие. И дай Бог вот это пометовать, чтобы действительно на исповеди взыскать Христа сокрушенным духом. Аминь.